Добрый день, участники круглого стола. Я представлюсь. Мое имя Бурков Антон Леонидович, доцент гуманитарного университета и координатор проекта применения Европейской конвенции по правам человека в судах России. Спасибо, что нашли возможность поработать за круглым столом. Компенсация за несвоевременное разрешение судебных споров как фильтр жалоб в Европейский суд по правам человека. Это уже второе заседание дискуссионного клуба по обсуждению проблем судебной реформы. Тема сегодняшнего круглого стола – это обсуждение применения федерального закона о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумные сроки и права на исполнение судебного акта. Значит, закон был принят в связи с большим количеством жалоб против России, находящихся на рассмотрении в Европейском суде по правам человека, в связи с нарушениями разумных сроков рассмотрения судебных споров и в том числе и исполнения судебных решений. Вообще Россия лидирует по количеству жалоб, находящихся в Европейском суде в абсолютном выражении, и 30%, что самое обидное, 30% всех этих дел, жалоб в отношении Российской Федерации касается вопросов несвоевременного исполнения судебных решений и нарушения разумных сроков рассмотрения судебных споров. И последней каплей, что ли, в терпении Европейского суда было дело Бурда против России 2, согласно которому Россия обязана не только выплатить компенсацию гражданину, который чьи права были нарушены не своевременным исполнением судебного решения, но еще и принять меры общего характера, чтобы в дальнейшем таких дел не возникало ни в национальной судебной системе Российской Федерации, ни перед Европейским судом по правам человека. И вот шестимесячный срок, отпущенный Российской Федерации для исполнения этого решения Бурда против России 2, истек в начале мая, и как средства выполнения таких обязательств общего характера, Российская Федерация приняла закон. Тот закон, который мы сегодня будем обсуждать за круглым столом. И я бы предложил обсудить этот закон именно с точки зрения, сможет ли этот закон стать эффективным средством правовой защиты, фильтром вот этих вот однотипных, клоновых, как еще их называют, жалоб в Европейский суд по правам человека. От результатов применения этого закона, в принципе, зависит, продолжит ли Европейский суд заниматься рассмотрением таких бесспорных дел, типа Бурда против России, или направит, доверит российской правовой системе разрешение вот таких вот споров. В программе, которая находится, в программе круглого стола, которая находится у каждого на вашем столе, есть перечень вопросов, которые предлагаются на обсуждение, но это открытый перечень, вы можете предлагать свои вопросы, свои проблемы. И тогда я открываю этот круглый стол, и слово предоставляется уполномоченному по правам человека Свердловской области Татьяне Георгиевне Мерзляковой.
Ну, прежде всего, я бы хотела, чтобы этот закон стал не столько фильтром для Европейского суда, сколько для того, чтобы он служил, чтобы наши граждане имели возможность защищать свои права на территории России, и чтобы наше национальное правосудие все-таки имело статус достаточно высокий для нашего гражданина. Потому что сегодня вы это знаете, а мы это слышим едва ли на каждом приеме населения. Все, я уже в Европейский суд подаю, и хотя это совершенно ничего общего не имеет Европейской конвенции, тем не менее люди этот суд ценят достаточно высоко. Поэтому я здесь, вот судя по этому закону, я бы очень хотела, чтобы и авторитет национального правосудия поднялся до очень высокого статуса. 24-25-26 в Конституционном суде Российской Федерации проходили мероприятия, связанные с мониторингом законодательства Российской Федерации. В рамках этого мероприятия были две очень больших дискуссии, последствия решения Европейского суда по правам человека и последствия решения Конституционного суда Российской Федерации. Естественно, этому закону было уделено очень серьезное внимание. Конституционный суд его изрядно покритиковал. Покритиковал прежде всего потому, что применять этот закон будут те же судьи на той же территории и в тех же практически судах. Они считают, что это несколько снизит эффективность от этого закона. И это основное, с чем не соглашается Конституционный суд Российской Федерации. Что касается представителя уполномоченного Российской Федерации в Европейском суде по правам человека Матюшкина, то он считает, что вот этот у нас выработан весь механизм для последствий принятия решения Европейского суда. Я бы хотела подчеркнуть, что, на мой взгляд, я очень много за эти годы слушала разных выступлений, связанных с Европейским судом по правам человека. На мой взгляд, я впервые услышала очень толковую, очень серьезную, очень конкретную позицию казначейства Российской Федерации, органов казначейства и органов Минфина. И сегодня на исполнении Минфина находится всего 5 неисполненных решений Европейского суда. Такого не было никогда. То есть все-таки мы начали работать здесь неплохо. И что меня напугало, я это честно скажу, потому что я сижу на, вот, что называется, на передовой с человеком. Меня напугала несколько успокоительная позиция аппарата нашего уполномоченного в Европейском суде по правам человека. То есть мы выработали все для того, чтобы исполнить решение суда. У конституционного, Минфина и у казначейства прописано все до капельки. Все ясно, в бюджете деньги заложены, мы исполняем очень хорошо, как не было сначала и как мы, в общем-то, выглядели достаточно позорно. А теперь, решение суда нашего национального за это тоже закладывается в бюджет, и сюда закладываются под этот закон большие деньги, мы тоже все исполним. И мне показалось, мы уже убрали механизм досудебного урегулирования, что мы все-таки, вот как аппарат уполномочен на территории Свердловской области, мы много этим занимаемся, но именно сейчас Европейский суд даже нам перестал слать, мне кажется, они вот так вот успокоились и решили, что вот этот вал будет идти. Писем. Нам перестали на досудебное урегулирование направлять какие-то дела. Чем я еще раз хотела сказать, мы, по крайней мере, у нас не было ни одного такого дела проигранного. Мы, вот то, что аппарат уполномоченного поручал губернатор Свердловской области, и до сих пор мы, как субъект федерации, власти субъекта и муниципалитета, не проиграли ни одного решения. У нас федеральные структуры проиграли. Но, как вы знаете, уполномоченная Российской Федерации отправляет все дела для урегулирования конфликта. А вот наши не было проиграно. Об этом не говорится ни слова. Поэтому мне-то бы хотелось, чтобы не было волокиты, не получится ли самоуспокоенности. Это вопрос к Ирине Валентиновне, хотя жалоб на волокиту на этот суд как раз у нас нет. Да? Но не получится ли волокиты и скажут, ну, вот мы уже говорим про одно из дел, которое я там говорила, ко мне подходит Матюшкин немедленно вот по этому закону готовить его. Одно из уголовных дел, которое у нас человек находится под стражей более 4,5 лет. Вы знаете, вот не получится ли это вот то, что на правах-то граждан это особо не отразится, потому что когда мы регулируем механизмы досудебного регулирования, вы уж простите меня, присутствующие здесь адвокатское сообщество, они больше заинтересованы в победе Европейского суда, чем сами граждане. Гражданам нужна компенсация, и все. Я им говорю, вот или мы сейчас вам даем эту компенсацию, полностью возвращает казначейство то, что таможня нарушила ваши права, или, мы ждем Европейского суда. Жительница Перми, она, ну, таможня наша нарушала, поэтому дело через нас шло. С радостью согласилась на все, чтобы ей деньги были сегодня и сейчас. Ей не нужна победа в Европейском суде, ей нужны деньги, которые, кстати, грубо просто целый купленный автомобиль, ей не, таможня не пропустила и ничего не компенсировала. Это большие для человека деньги. Из Польши не пропущенный автомобиль. И она их согласилась взять. А наши адвокаты говорят, зачем вы это делаете, мы с вами победим, мы еще будем иметь с вами, и, наверное, имели бы они, наверное, но это, наверное, тоже, материаль, и за моральный ущерб что-то могли бы получить, да? Поэтому вопрос есть в следующем. Выиграют ли от этого простые граждане? Вопрос у меня пока остался. Потому что, да, Россия от этого 100% выиграет, но все равно через этот фильтр пройдет процентов 50 точно дел, что идут в Европейский суд. Это точно, Россия от этого выиграет. Насколько выиграют граждане, будем смотреть. Будем внимательно изучать этот закон и вместе со всеми вами, может быть, когда-нибудь и спецдоклад сделаем по нему или еще что, потому что закон, конечно, наш.
Спасибо, Татьяна Георгиевна. Нужно отметить, что и позиция уполномоченного Российской Федерации при Европейском суде по правам человека в этом плане очень активна. Вот буквально недавно, вчера, поступила информация, что в досудебном порядке были урегулированы 25 жалоб против Российской Федерации, касающихся сроков исполнения судебных решений, которые поступили в Европейский суд из Воронежской области. И вот аппарат уполномоченного урегулировал 25 таких жалоб. То есть и вот с этой стороны тоже идут такие движения, что нужно избавляться от таких жалоб и урегулировать их, решать эти вопросы здесь, в Российской Федерации.
Что касается Свердловской области, я не думаю, что будет сильно много жалоб на уголовное правосудие, но они будут, они есть единичные, но они не красят нас. Но у нас есть проблема, она есть, это неисполнение судебного решения службы судебных приставов. И там разные причины. Я вот последний раз выступала перед Артуром Олеговичем Парфенчиковым по одному из дел, нашумевшему, если помните, все, наверное, помнят это дело, если с ним сидят и правовые активные, и просто общественные активисты, когда мы Зотова из Первоуральска суд принял решение он диджей, который сильно плохо себя вел в подъезде. Что вы думаете, я приезжаю на прием населения 8 июля, ко мне приходит целый подъезд, этот Зотов как вел себя, так и ведет, никто его не выселил, он живет и пользуется еще большей наглостью, несмотря на то, что милиция, я смотрю, выезжает к нему едва ли не каждый день, это громкость, это опять вот эта музыка металла, которая, и ко мне уже пришел весь подъезд, и, кстати, администрация тоже присоединилась к этим людям, я думаю, что, потому что люди жалуются везде. Ничего не изменилось. И когда Артур Олегович поднял старшего судебного пристава Первоуральска, мы поняли, что исполнение этого решения будет длиться годами, потому что там требуется, если помните, еще судья вынесла решение, естественно, потому что это право собственности тоже ведь святое право, да, вынесла о продаже этой квартиры и возвращении ему средств. Так вот, с апреля 2009 года квартира выставлена на продажу, на торги, и никто ее не покупает, потому что все знают, что существует обременение, он сказал, буду судиться, он всех пугает. И муниципалитет боится для наших, допустим, сирот купить для этой категории, хотя сейчас уже снижена цена и, в общем-то, удобно. А вдруг он когда-то что-то отсудит, а мы вселим сироту, и муниципалитету за это прокурор не поблагодарит. Мягко так скажем, да? И поэтому вот такой вопрос, сколько это будет решение исполняться? Формально оно уже больше года не исполнено, и вот эти старики, они могут куда-то обратиться, и они выиграют, да? Я не знаю, и вот таких вот на территории области решений больше, чем, вот по проблем по неисполнению решений, больше, чем достаточно. А я про европейский как раз суд сказала. Если что, мы опять и будем проигрывать.
Маленькую сэру взял по исполнительству.
Всем подъездам европейский
суд. Я думаю, что это отягощено будет. Диджея, который идем по призванию, все слушали, все
смотрели. Сейчас мы еще обсудим, конечно же, и сферу применения этого закона. Просто для удобства у каждого участника на столах есть различные материалы, копии этого закона. И некоторые приложения, которые тоже касаются темы данного круглого стола, в том числе ту информацию, которую я говорил о урегулировании 25 дел, заключении мирового соглашения аппаратом Российской Федерации, уполномоченного Российской Федерации. Здесь тоже есть копия этой информации. Сейчас Евгений Петрович Артюх, депутат областной думы.
Добрый день, уважаемые коллеги. Я тоже выступаю в вступительной части. В данном случае на круглом столе я представляю комиссию областной думы по предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей. Рядом со мной коллега-депутат, член этой комиссии Капак Лев Игоревич. И мы полагаем, что те изменения и судебные реформы, которые в стране проходят, мы не можем в стороне от этого стоять. Потому что наша комиссия занимается в основном тем, что мы рассматриваем предварительно встречаемся с кандидатурами должности мировых судей. Вот недавно был сформирован уставный суд, и Казанцев Антон Олегович, новый судья уставного суда. Здесь тоже мы с ними общались. Но мы уже проводим в этом году третий, по-моему, круглый стол, да, посвященный различным вопросам, связанным с применением, например, норм международного права в наших национальных судах мы рассматривали, да, потом рассматривали вопросы на одном из круглых столов, посвященных открытию, открытости судов, да, и размещению вот информации на сайте в том числе. И сегодня вот эта тема нам кажется тоже актуальной, поэтому мы выступили одним из участников и организаторов. Я всех благодарю, что приняли участие. Прошу прощения, что у нас круглый стол не позволяет всех за одним столом вместить. Ну, прошу всех, кто сидит во втором ряду, относиться к этому спокойно. То есть мы все за одним круглым столом. Вот. И поблагодарить Ирину Валентиновну. Она у нас возглавляет всю корпорацию юристов, региональное отделение ассоциации юристов. И я думаю, это не будет привлечением, да, Ирина Валентиновна, что эти вопросы, они тоже затрагивают интересы деятельности ассоциации юристов. Вот. Если по существу закона, то очень кратко я бы хотел сказать, я вспоминаю, в 2005 году по линии опоры России, организации малого и среднего бизнеса, мы проводили исследование, как исполняются у нас судебные акты, там, где взыскателями являются субъекты малого бизнеса. Мы проводили исследования, анкетировали предпринимателей на территории области, потом с представителем президента, полномочным представителем президента, с приглашением в службу судебных приставов, рассматривали полпресс этот вопрос. Так вот, в 2005 году по делам, где взыскателями являлись индивидуальные предприниматели, процент исполнения судебных актов был 7% всего. Вот. И нам казалось, что это недостаточная, да, цифра на тот момент. И сейчас мы планируем такое исследование повторно провести. То есть, на самом деле, закон, на мой взгляд, поднимает актуальные вопросы и направлен, здесь я согласен с Татьяной Георгиевной, на повышение эффективности национальной судебной системы, с тем, чтобы наши граждане чувствовали себя защищенными в нашей стране, потому что они граждане все-таки живут в этой стране. Поэтому призываю всех принять активное участие в круглом столе, и чтобы он у нас состоялся. Спасибо.
Спасибо большое, Евгений Петрович. Когда мы смотрим на название этого закона, в первую очередь внимание привлекают такие термины, как разумный срок. Что значит разумный срок отправления правосудия, разумный срок исполнения судебных актов. И также этот термин используется при определении компенсации, размера компенсации. Тоже употребляется слово разумная компенсация. Что же это такое и какие же существуют критерии, куда обращаться за тем, чтобы выяснить эти критерии. Я бы хотел попросить рассказать консультанта аппарата уполномоченного по правам человека Свердловской области Анну Валентиновну Деменеву.
Спасибо, Анна Леонидович. На самом деле я посмотрела еще раз закон, который мы сегодня с вами обсуждаем, и меня очень сильно удивило, что как раз вопросы процедуры присуждения компенсации ну, каким-то образом урегулированы субъекты. Но вот вопрос, что такое нарушение права на судопроизводство разумный срок, и что такое нарушение права на исполнение судебного акта разумный срок, в общем-то, в этом закон не дает. Не в этом, ни в каком другом. Понятно, что изменения, которые вносятся в процессуальные кодексы с принятием этого закона, они также касаются исключительно процедуры. То есть на самом деле получается, что судьям не дано никакого ориентира, когда, при каких обстоятельствах, при каких критериях можно будет присуждать компенсацию. Это немножко странно, но тем не менее, вот те самые критерии, которые пришли к нам с практики Европейского суда по правам человека, с которыми как раз связан факт нарушения, они в законе почему-то нашли отражение как раз в части 2 статьи 2. И с ними связан уже размер компенсации. Но прежде всего, чем мы придем, что надо присуждать компенсацию, думать о размере, надо сначала сделать вывод, а было ли нарушение, да, на самом-то деле. Вот. И поэтому мне кажется, что судьям было бы как раз гораздо удобнее, если бы в законе было описано, что примерно, какие критерии, какие ориентиры должны к этой оценочной категории подводить для того, чтобы установить нарушение. Потому что здесь нарушение следует. Компенсация, а потом уже третьим вопросом размер компенсации, от чего зависит. Поэтому вот как раз, наверное, такую небольшую дезориентированность для судьи этот закон вносит. Я, во всяком случае, представляю себя на месте судьи, который не очень хорошо знаком с практикой Европейского суда. И вот куда он должен смотреть для того, чтобы определять, было нарушение или не было нарушение. Потому что мы прекрасно понимаем, что установленное в гражданском процессуальном кодексе и уголовном процессуальном кодексе сроки рассмотрения дел, это не есть то самое, что написано разумно. Есть сроки рассмотрения дела, но их нарушение не является само по себе нарушением разумных сроков. Это тоже. Итак, мы с вами имеем дело с оценочной категорией, которая приходит в российское законодательство и в практику из называемых правовых позиций Европейского суда. И как раз вот содержательные характеристики этих разумных сроков можно посмотреть в практике Европейского суда. На это правоприменители ориентируют и часть 2 статьи второго закона. Какие 4 составляющих Европейский суд по правам человека рассматривает в своих делах, когда говорит о разумном сроке? Вообще, первая составляющая – это сложность дела, причем сложность дела я отмечу с точки зрения правовой, потому что это такие сложные вопросы, процессуальная сложность дела. То, что требует от судьи и от других участников процесса большого количества таких досей, будет большое количество экспертиз, будет большое количество каких-то действий, которые судья должен попросить свидетелей, приглашение специалистов для того, чтобы дать какую-то правовую оценку квалифицированным вопросом и так далее. То есть как раз процессуально сложно сделать. Как много нужно по делу провести процессуальные действия для того, чтобы подлежащие могут вкладывать. Такими делами, такими делами не признавались правопростые и нечувственные дела, как речь идет о небольшом количестве процессуальных действий, все равно используются обнаружили заявителя внутренних вопросов федерации, там делают заявителя об осуждении компенсации за травму производства, рассматривалось в первых районах судебного объекта Чернобыля около 6 лет. То есть это однозначно нарушение разумного срока. И вот первый критерий, который Европейский суд здесь рассматривал, это как критерий, связанный с тем, что необходимо будет сделать, чтобы дела в той категории рассмотрения. Читательный Европейский суд, что это уже самодействие, нужно было произвести абсолютно немного до прохождения по свидетелей и дальше уже самодействие, нужно было задать. Следующий критерий – это поведение в соответствии с формой власти, то, что они широко называют понятием поведение самого суда и поведение сторон, которые участвуют в деле, там, где все участвуют главные органы. Понятно, что главный орган может отсутствовать постоянно в процессе представительства, главный орган обязан обеспечить представителя в каждой игре, кроме того, представитель находится в отпуске, они в общем даже не налоговые ситуации. Что касается действий суда, это, наверное, критерий, который требует самого общественного внимания со стороны Европейского суда, и вот эти три применения наших законов, которые мы обсуждаем, тоже требуют как раз общественного внимания со стороны сейчас суда, рассматривающего дело. Насколько тщательно, насколько систематично суд действовал, национальный суд действовал для того, чтобы рассмотреть дело. Насколько регулярно назначают судебные службы, если они откладываются, то почти время. Если производились какие-то назначения экспертизы военных процессуальных действий, из-за которых так случилось, насколько суд применял свои главные полномочия для того, чтобы привлечь к ответственности за то, что он участвует в процессе и так далее. Все это рассматривается абсолютно системно. профессиональный суд, принимал специальные действия, чтобы правосудие было исполнено в срочном процессе. Очень часто по праву Европейского суда в отношении России, как по уголовным, так и по гражданским делам, эта система тщательности и добросовестности, но показывает определенные сбои. Там, где Европейский суд приходит к выводу, что действительно слушание назначает регулярно по различным причинам, в определенных регионах речь шла о том, что в отдаленных регионах недостаточно финансовых средств, какой-то период было доступно, не отапливался как директор Мачковского в России, что там еще единственный судья был в данном суде, то есть не было больше желающих занять вакансии судей, перегруженность и так далее. То есть все эти объективные факторы, со стороны объективности, они не являются достаточными программами, потому что показать, что да, судебная система работает, но в данном случае она не работала, потому что это были такие основания. Этого абсолютно недостаточно, что это пострадает действие государства. Соответственно, должна быть соответствие. Но нужно отметить еще и такой фактор, как есть третий критерий, который рассматривать дело по закону о компенсации, это повреждение самого деятеля, учреждение стороны учреждения. Потому что даже рассматривая безусловную систему деятельности, можно обозначить именно состоятельное заявление о положении правительства. Сам просто положительный участок, что он полезен как раз. И когда прослеживается система, это тоже повод для европейского суда при применении наших законов для национального суда, чтобы задать вопрос о юридическом, простите, о какой вклад вы ставите, то, что вы платите ваше дело. Дело Марченко против Российской Федерации, рассматривалось с европейским правам человека, власти отмечали, что, в общем-то, поведение заявителя тоже было абсолютно необеспечено, поскольку он в 16 годах переносил судебное заседание, и эти президенты заседания принимали к первому заявителя. Да, он действительно выпал в России предвыборы, 7 раз пытался отвести судью, то есть это какие-то на один момент обоснованные, необоснованные отводы в большом количестве. Другой вопрос, и европейский суд ответил, несмотря на то, что эти попытки были связаны с такой необходимостью гарантировать все процессуальные права, да, право на справедливость, нужно учитывать, что удваляется полноту судебного разбирательства и необходимость представить законодательство, тем самым сам ведет дело к тому, чтобы срок по делу задержан. Дело в том, что как раз его вклад в волокие своего дела выделили в самостоятельно. Получается, что на местах либо выходите настолько бороться за полноту справедливую систему разбирательства с избирателями, либо выходите в скорость. В самом деле, гарантийский суд не фактор, который тоже влияет на срок судебного разбирательства. Это четвертый пример, который рассматривает Европейский суд, или на который будет сориентироваться и наши следы при рассмотрении подобных дел. Это важное дело для заявителя. То есть что на кону для заявителя, насколько это важный правовой интерес для заявителя. Из этого трудовой спор о рассмотрении на работе, понятно, что это дело должно рассматриваться быстрее, потому что пока не решен этот вопрос, лицо решено следствие существовало. Если заявитель судится, имея определенное преимущество судиться за данную квартиру, да, понятно, что это не жизненно важное дело, но понятно, что данные деле судьи могут быть. Ну, естественно, что уголовные дела, там, где речь идет о том, что когда лицо находится под стражей, это абсолютный приоритет, когда дело не должно
Спасибо большое, Анна Валентиновна. Насколько я понял, для того, чтобы суды могли применять этот закон, им недостаточно, естественно, текста этого закона, и нужно обращаться именно к практике Европейского суда, чтобы определять вот критерии. И вопрос в связи с этим возникает такой, где же брать, куда обращаться за получением этой практики, за получением этой информации. Насколько я понимаю, готовится проект постановления совместного пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. И, может быть, получается, может быть, там отразится этот вопрос. Ирина Валентиновна, вы не в курсе?
Я знаю, как такое постановление готовится совместно. Там будет отражена практика европейского права человека, но проекта пока нет. Я понимаю, что в конце года, когда вот какая-то минимальная практика будет работать национальное правосудие. Я не думаю, что будет, я не сильно соглашусь с вашей позицией. Я имею в виду не только начинаю вообще в целом позиции, которая здесь звучит, что обязательно будет использоваться только европейскую практику. Я думаю, что прежде всего это будет национальное законодательство и 69-й закон, который следом был принят. Но сегодня уже такие дела есть, они рассматриваются. И разумность, этот термин, который пришел из англо-американского законодательства в конце 90-х годов, все судьи уже привыкли к этому термину. Понятно, что разумность, да, по некоторым категориям дела, если закон предусматривает 3 месяца рассмотрения дела, но судья просто нас прекращает производство по делу, если не подведомство, если он будет тянуть 3 месяца, это на самом деле неразумность. Но я, опять же, не соглашусь с тем, что если сторона там решает свои квартирный вопрос, там 5-6 квартиру покупают и так далее, возникают какие-то споры. И это дело можно отложить, но потом это не так. Есть закон, который предусматривает равенство всех перед законом и судом, поэтому его дело тоже должно рассматриваться и в разумный срок, и срок, который законом установлен. Я соглашусь с тем, что Анна Валентиновна сказала, что, конечно, разумный срок – это не статус срок, который установлен законом. Он может быть и меньше, и может быть больше. Потому что, к сожалению, на сегодня, а может и в части, в силу состязательности судопроизводства, судья лишен каких-то властных полномочий по назначению экспертизы, будь то гражданский, будь то арбитражный процесс. Поэтому в данной ситуации, если сторона заявила ходатайство о назначении экспертизы к концу судебного заседания, то есть к истечению 3-месячного срока для рассмотрения дела в арбитражном процессе, то в этом случае на 100% будет нарушен срок рассмотрения дела по всем приостановленным делам. Поэтому любой судья знает, что если дело было приостановлено, по назначению экспертизы, например, и для рассмотрения другого нормативного акта, другого судебного решения вынесения, то в этой ситуации срок будет нарушен, однозначно будет нарушен. Но это как раз тот самый оценочный категорий сложности дела, когда по 69-му закону специальный суд вправе продлить рассмотрение дела. Здесь, конечно, очень много вопросов будет возникать, но мне кажется, что не страшно все, что ты можешь ответить.
А как думаете, по каким делам может начать формироваться практика?
Вы знаете, я соглашусь с тем, что Анна Валентина говорила, это не будут, скорее всего, категории дел, это будут процессуальные вопросы, которые лежат в основании. Например, опять же, если хотят категории дел исходить, корпоративные споры. Сегодня по большинству корпоративных споров происходит соединение нескольких требований, соединение нескольких дел. И когда идет соединение дел, то в силу закона арбитражно-процессуального, если гражданство процессуально корпоративное, другие споры, но гражданство-процессуальное законодательство регулирует. Но в силу закона должны начать рассмотрение сначала. То есть начало судебного разбирательства. Каждый раз, как только объединение, мы сначала закон должны, сначала судебного разбирательства должны начать. Поэтому дела будут смотреться долго, в силу действующего законодательства. Хотя, опять же, юридическое право человека не сводит на национальное законодательство в данном случае. Но в силу нашего закона такие будут просрочки без этого. Остальные процессуальные моменты – это замена ненадлежащего ответчика, замена судьи, вступление в процесс третьих лиц, будут самостоятельными и бессамостоятельными требованиями. Изменение предмета или основания иска, то есть чисто процессуальный момент, когда опять же в силу закона мы должны все это рассмотреть сначала.
То есть это не категория дела, а процессуальное основание?
Да. В большинстве случаев.
Да, и...
Вы высказали, что отличаем закон в части организации разумности слова. На мой взгляд, законодательство обязательно исключило, что регулированность разумности слова. Поскольку вообще прежде чем говорить о разумности спорта, необходимо говорить о сфере применения данных законов. Первого, по этому и вторых. Так вот, данный закон имеет достаточно большой сегмент правоотношений, это и уголовное производство, и гражданское производство, и исполнение судебных актов. И выработать в таком рамочном законе все критерии, кто говорит, что это и полное дело, и другие органы государства, и самого лица обращающегося в свидетельство, и важность для него этого дела, достаточно сложно открыть эти критерии. И разумный срок я сложу своим законом в области так называемого судебного усмотрения, и даже судебное усмотрение будет программироваться исключительно на основании судебной практики и путем разъяснения высших инстанций судебного.
Большая реплика, я бы не критиковала это, если бы я увидела, что эти все четыре критерия не есть. Почему-то они связаны именно с компенсацией. Да, то есть, таким образом, я просто ставлю себя в место судьи и пытаюсь понять. Вот передо мной есть заявитель, который говорит, нарушен срок. И есть, например, объективная ситуация, когда судья должен сказать, нарушен срок или нет. У меня там имеет дело с достаточной категорией. Судьи, в общем-то, не настолько вооружены материалом для того, чтобы эту оценку дать. Вот о чем я и говорю. Прежде чем приходить к вопросу компенсации, который все четыре критерии обязаны, я бы не прибиралась, если бы не
было. Вы не переживаете за судей, потому что как раз для судей это не вызывает особых проблем. И более того, я входила в группу при президенте Российской Федерации, который разрабатывал законопроект в свое время, когда вот этот законопроект. На самом деле звучали вопросы о том, может какой-то рейтинг установить, и более того, если мы обратимся к практике европейского права человека, не гласно, там рейтинг существует, то есть по размеру компенсации. Я так думаю, что размер компенсации тоже со временем мы, может, к этому придем. А вот то, что определить, есть ли разумность нарушения или не нарушения, я думаю, это вообще не проблема. Если честно, я вообще не
вижу. Можно я здесь нажимаю? Поскольку я понимаю, что мы ходим сильно по земле, а Лена Валентиновна все-таки заседает и заседает в суде. И поэтому у нас опасения, я сижу и думаю, что у меня эти опасения есть все-таки. Потому что и суды разные, и судьи разные, и заявители разные, и адвокаты будут разные. Поэтому, конечно, вопрос этот, я не думаю, что очень легким будет для
нас. Эти дела ведь будут смотреть не все суды. Практически так, что будет формироваться. Если берем кассацию, если берем арбитражную систему, то в 10 судах Российской Федерации 10 судов практику сформируют. Если берем суды общей юрисдикции, да, их побольше, 82 субъекта Российской Федерации, он тоже не смертельный. То есть это ведь не район, не районы, которых очень много, они разбросаны по России. Это, в принципе, уже такие суды, в которых и судьи работают давно, в которых практика будет концентрирована, сформирована.
Конечно. Компенсация на суду выплачивается? сейчас мы
его имеем.
А потом бюджет федерального, получается, никто не
консультирует. Только в том случае, если будет регрессные требования заявлены к тому лицу, который допустил эти
нарушения. Очень правильный вопрос. Абсолютно правильный вопрос. Пока регрессных исков нет. И очень серьезно переживают такие ячейки, поэтому, возможно, это задача перед законодателями.
Есть
уже. Нет, это делает.
Просто прокуратура обратилась, то есть долго-долго называется, получил я за отсутствие ареста себя 6 тысяч рублей компенсации с Минфином прокурора. Написал в прокуратуру, там прокурор считал, что район написал письмо, что подготовлен на регрессный иск интерес Российской Федерации к двум сотрудникам НДФС, а второй сотрудник РОВД, который принимал решение о. Я разговаривал с Минфинами РФ и области, они сказали, что там у них эти практически не было регрессных исков, а они сами обратиться не могут, может обратиться только в прокуратуру, потому что нарушены интересы.
Интересы, там, допустим, граждан, да, но вот практически по европейскому суду нам казначейство заверило очень четко, пока не было. И все надеются, что законодатели это все-таки учтут.
Так, чтобы обратить внимание, что у нас присутствует представитель Министерства финансов Свердловской области, да, и представители управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. То есть, может, пожалуйста, задавайте вопросы.
Я просто хотел бы сказать, что.
Участник судопроизводства, то в силу АПК мы имеем право отложить рассмотрение на 6 месяцев. И вот здесь нас вот как раз та самая разумность. Если мы пользуемся конвенцией, Гаагской конвенцией, судья откладывает на 6 месяцев, это неразумно. Потому что, скажем, если мы говорим про наш суд, у нас в течение 3 дней делается перевод на иностранный язык, отправляется DHL либо другой ускоренной почтой соответствующее письмо, то в течение минимум 2 месяцев у нас информация есть. Но если судья по данному делу не может Гаагской конвенцией воспользоваться, а воспользоваться только услугами Министерства юстиции, а в Министерстве юстиции меньше, чем за год мы ни разу не получали извещение. Вот вам, пожалуйста, оценка разумности. То есть вот как мне кажется, то, что вот эти два года рассматривается дело, опять же, оценка разумна или нет, надо смотреть почему. Скорее всего, это приостановленные дела. И когда вы посмотрите основания приостановления, я не говорю, что всегда, иногда и судьи виноваты, и в отложениях, и в перерывах, и в необоснованном приостановлении. Мы уже третий год идем мониторинг всех приостановлений. И периодически, на самом деле, выявляем дела, когда судья неправильно приостановил, нельзя было разлучить, или нежелательно было приостановить. Но с другой стороны, надо выяснять причины. Очень часто это поведение стороны.
Вот этот пример не
надуманный, не возникли. Нет, но здесь тоже ведь нет проблемы с
разумом.
Нет, почему? Мы такие же, как и все нас, тоже все бывает.
Вот. Представители чешская сторона, в данном случае в Чехии, и они вот тоже возмущаются таким образом. Что нам делать? Приходит ГАГ, конвенция, естественно, применяется. в этом случае, вот, например, подали иск истцы Тюменской области по местонахождению истца, соответственно, договорной посольстве, обращаются в феврале, месяце присылают определение в Чехию, то есть уже в конце февраля приходит, назначается на предварительное заседание, наконец.
Пользуйтесь АПК, обращайтесь к председателю с ходатайством об ускорении, потому что в данном случае есть все основания для ускорения рассмотрения. Вот вы знаете, мне бы хотелось обратить внимание на регрессный иск. Вот здесь очень сложная правовая проблема возникает. Если компенсация взыскивается без учета всякой вины, вот просто есть неразумный срок, взыскивается компенсация. Если вы посмотрите на текст 68-го закона, регрессный иск взыскивается при наличии вины этого лица. То есть это не та конструкция, которая в гражданском кодексе предусмотрена, когда регрессный иск бессловесно взыскивается потом стороны, которые по чьей вине совершены определенные действия. Здесь предъявляются новые факты, которые надо установить. Это вина. Ну да, ДПшника, как я поняла, или там судьи, или кого-то еще. То есть в любом случае, вот здесь регресс будет совсем другой. И здесь совсем не обязательно, что Минфин получит все деньги. Это вы должны обязательно учитывать, потому что это просто будет
действительно. Уважаемые участники, я просто попрошу вас представляться перед выступлением, чтобы мы знали, кто...
Магистр права.
Также имеет совершенно черный санкт-петербургский по делам по возмещению выплат, причиненных действиями, незаконными действиями, бездействиями наших должностных лиц. Так вот, в случае, если исковые требования удовлетворяются личным должным Российской Федерации, или Церковь России, как правило, для республики, в дальнейшем у нас есть право, будьте должны прокуратуре, которая была обычно, обращаться с решением с регрессным иском к тому должностному лицу, чьи действия незаконны, привели к исканию исковой Российской Федерации с одной суммой лиц. Так вот, судебная практика, если лучше, если и, кстати, кстати, это положение законодательства, что если у вас отсутствует приговор, подтверждающий вину должностного лица уголовного производства, то взыскание подлежит этого работы лишь сумма среднемесячного уровня оплаты. Таким образом, мы приходим, что при даже взыскании миллионов убытков с одной Российской Федерации реально взыскать порядка регрессного фонда производства возможно только среднемесячный уровень оплаты. Поэтому в дальнейшем бюджет денежных средств, потраченных на данном случае компенсацию лица, подошедшего, он не восполнит денежные средства, либо восполнит не полный оплаты.
Вопрос следующий. А приведет ли к тому, что взыскание индексации для субпенсии все-таки будет выполнено? Как бы это вообще потом написало, что решение не выполнено, и через два года опять...
Нет,
вот как раз... Нет, вот она получит.
Всего пять, я сказала, нет, исполненных России... пока еще решение исполнения. Ну, как раз, это не по каким-то причинам, они на потоке стоят. То, что по исполнительному производству из бюджета, вот как раз в этом смысле компенсация, единственный случай, когда предусмотрена компенсация за неисполнение, своевременное исполнение, да, разумеется, это как раз когда взыскание идет из бюджета. В данном случае взыскание из бюджета, я не знаю, будет ли оно исполнено, хватит ли средств Министерства финансов, наверное, всех, кому не содержали, потому что они, честно говоря, не исполнялись десятилетиями такие судебные акты. Это я не знаю, как вот там, как вы, селенки, медицины, прошу прощения, так говорю.
Кстати, да, Георгий Николаевич, а деньги-то у вас будут на исполнение?
И сколько?
И сколько?
Ну да, мы же...
Рассматриваем эту ситуацию, потому что не то, что да, если у нас вы так внимательно, да, говорите, что
нашим привычкам, что же нас не так.
Кстати, вот в этом законе, по-моему, есть противоречие. В одной статье написано, что такие решения должны исполняться незамедлительно, а буквально в следующей статье звучит 3 месяца. Может, просто еще не было времени разобраться, но вот это немножко смущает.
Это незамедлительно.
Вопрос нет, да?
90-й год закон о собственности в СССР. Да, там гарантировалось право собственности таким образом, что у человека, если украли машину, да,
30-е,
да, которое не работало. Должно было.
Тогда даже был пример, по-моему.
Когда возникли проблемы с исполнением.
Да. По-моему, как раз Березовский, какое-то муниципальное образование, когда для исполнения статьи 30 наложили арест на бюджет, короче, наложили там детский садик и все, по-моему.
А не оплачивали. А у нас нет денег, у нас статьи даже такой.
Все статьи есть.
Сложность возникает рекламирования.
Ну, то есть у вас предусмотрены, да, деньги вот на такие выплаты сейчас?
Здесь, конечно, будет очень интересно посмотреть, но как раз, наверное, фильм будет очень важно посмотреть, может, даже намысы какие-то, ну, не намысы, а те судам, которые рассматривают эти дела, направить, потому что, вот, чтобы не было очень больших разбегов в деньгах. Потому что вот здесь можно, потому что, например, арбитражники придут все равно оперировать несколько другими суммами, нежели мы говорим, например, вот о бабушке, которая пенсию не получает. А разница ведь тут небольшая, какая разница, все равно капитация там логика. Какая разница в отношении Иванова, Петрова или там ГМК, ТРК и так далее. То есть, вот, мне кажется, вот здесь очень хорошо бы посмотреть потом размеры капитации.
Вот я спрашиваю на комиссии судей мировых. У них, кстати, есть практика возмещения расходов на услуги представителей в суде. Многие говорят, практически отсутствует. Вот сейчас она только начинает формироваться, в то время как в арбитражном суде.
У нас миллионом
исчисляется. Я говорю, какие цифры там, да, вот в мировых судах, суммы какие? 700-800 рублей, максимум один судья, как я удовлетворил, 3000. Я понимаю, что там и категории дел другие и так далее. И понятно, что на сегодня другие суммы идут в
арбитражном. Конечно, я про это и говорю.
Что касается... По поводу компенсации по предстоянию, хотел бы сказать, в мировой суде. При производстве по административному делу судьи полагаются защитник. Он вынужден нанимать защитника за свои средства. В случае, если производство по делу прекращается, смотрит, что лицо не виновен, компенсация не предусмотрена, или все взыскивает в гражданском порядке. Подается в районный суд, вот в данном случае на лицо, которое, за счет которого должны финансироваться. Если проект ВП, сейчас ВП работает, уже больше 20 исков, я думаю, Минфин знает прекрасно, там с пачками люди ходят, задают сосуды такие, то это районный суд рассматривает. То да, с ним в полном объеме, потому что это будет человек, он заплатил, допустим, защитнику на 20 тысяч, да, все, ему должны компенсировать из бюджета. Это по административному делу. Что касается гражданского дела, то там понятно вам. Как я срок это пока в разумных пределах. Причем разумные пределы, судишься с Минфином, 1000 рублей. Можно год судиться, суд присудит 1000 рублей. Судишь страховой компании 15-20 тысяч, сколько угодно присудил судьи. Понимаете, вот эта разумность, когда вы только на судишься, получаете копейки в гражданском деле. Вот она разумность. То есть тут все.
Вот критерии разумности, да?
Ускорение в суде зависит. Вы правильно абсолютно нащупали вот эту вот грань от того, что можно получить с ответчиком. Это правильно. Даже когда вы смотрите, и физическое лицо является ответчиком, размер морального вреда будет разниться, и компенсация будет разниться. Именно с... Я не говорю, что это правильно, но такой подход, к сожалению, имеет место.
Мы чуть-чуть
на тему. Может быть, вот в начале работы круглого стола прозвучал вопрос о сфере применения этого закона. Это самый, наверное, важный вопрос в данном случае. И я, может быть, начну эту дискуссию сейчас с приведением одного примера, когда общество с ограниченной ответственностью обратилось в Свердловский областной суд, руководствуясь этим законом. А ситуация такая, что у этого общества было арестовано имущество, как потом оказалось незаконно, есть решение суда, признание действий судебных приставов незаконными. И тем не менее, это имущество до сих пор не возвращается. По-моему, уже лет 6. И вот с таким заявлением обратились представители общества с ограниченной ответственностью в областной суд, указывая на то, что решение не исполнено в разумный срок. И ответ областного суда был в форме определения об отказе в принятии заявления с указанием на, со ссылкой на статью 1 этого закона. Указывалось на то, что к данным отношениям этот закон не применяется, потому что в данном случае ответчиком здесь является, исполнителем судебного решения является, формулировка сейчас уже не помню.
Она так звучит: исполнение судебного акта, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджета, бюджетной системы Российской Федерации. Тут как раз в том, чем у Саши, я не помню твоего отчества.
И вот получается, очень большая часть вот таких споров по исполнению судебных решений не охватывается законом, который мы сегодня обсуждаем.
Как раз такие болезненные споры, как алиментные дела и так далее. Но мне кажется, что я думаю, что Российская Федерация просто не выдержала бы компенсации вот по таким делам. Это были бы огромнейшие. Это, во-первых, количество дел было бы огромнейшее. И вот здесь я как раз всегда стою на сторону приставов, потому что не надо всегда говорить, что им-то они там что-то не взыскали. На самом деле очень сложно взыскать, потому что на сегодня очень легко уходить от оплаты. У тебя опять придут банальные алименты взыскали, например, и так далее. Сложности. Поэтому я думаю, что это все сделано разумно, умышленно сделано, введено только взыскание из бюджетных средств, потому что в противном случае не выдержит система.
Но, к сожалению. Значит, мы должны все равно идти сделать следующий шаг, чтобы был защищен человек.
Конечно, уже заполнено.
То, что человек не защищен, это нам от этого не легче. Хотя, конечно, для приставов сейчас созданы вроде бы идеальные условия. Там, по элементным делам мы не выпускаем за границу, мы там под ГИБДД накладываем какие-то ограничения и все. Тем не менее, мы почему-то не идем дальше, чтобы, как это было в старые времена, был уголовный отец. Потому что иначе мы не защитим ребенка.
Вы знаете, я в свое время работаю в юстиции, снимки уже классический пример. Мне пришла женщина с маленьким ребенком. Мне супруг платит ей элементы ежемесячно. В добровольном порядке ровно 6 рублей. Потому что он устроен на работе в сторожем какого-то детского садика, получает, соответственно, умножить на 4, получите сумму, которую он там получает, но при этом ездит на иномарку, но все не на нем. Вот эта проблема, я думаю, что за свой согласиться, что как раз проблема в том, что на сегодня, к сожалению, механизм исполнительного производства не настроен на взыскание этих. Это практически гражданство правовой спор, чего это имущество. Есть механизм не совершенно.
Это проблема преемственности и вообще исполнения судебных актов, и это просто сложный документ, и нам всем здесь известно, сколько писали, и что сообщество. Изменение закона, оно никаким образом, по сути, не изменило ситуацию в отношении предусмотрения каких-то дополнительных гарантий при исполнении иных судебных актов. Теперь судебные акты, например, законы не обращают взыскания в связи с бюджетной системой. Но просто отметим, что у нас действительно основная категория дел, как и оспаривание действий приставов, это бездействие судебных приставов. Примерно 30% всех дел, поступающих в арбитраж, в общем, это бездействие должностных приставов в нашей стране. Но при этом, нужно сказать, что этот закон, он предусматривает дополнительный способ защиты нарушенного права. Присуждение компенсации за неисполнение, за нарушение права исполнения судебного акта. Но видите, что в законодательстве есть другие способы защиты прав. Так, при оспаривании бездействия судебного пристава последние года полтора, это очевидно, вот такая практика, что наряду с признанием бездействия закона, дополнительно суд взыскивает судебные расходы, также компенсирует моральный вред при отказе любых дел. Соответственно, компенсация морального вреда возможна не в рамках действующего законодательства на сегодняшний момент, даже если мы брать только применение данного закона. То есть выбор просто защиты, он как подключен
вопрос. Александр Сергеевич, вот вам вопрос, прошу прощения, Алексеевич. 4 года, как вы считаете, это вопрос, который здесь определен, как вы хотите обращаться? Как вы понимаете? Хорошо, достаточно. Ну, в связи с неисполнением судебного акта,
вопрос не ждем. что вы говорите, нет?
Может, вы скажете два, может быть.
Вы
же сами говорите, проблемы очень много.
Но проблемы несут у нас вынес погоду неисполнения.
Конечно, то есть вы не говорили о критериях разумности срока. То есть необходимо оценивать все обстоятельства, которые происходили в действии подъяснения. Если брать, если мы уже говорили, то, что вы не решили, там где-то исполнительные документы было без заселения этого гражданина. Просто осуществили реализацию торга данного жилого помещения. Если вы рады это сделать, И что бы на лице было жалость, то есть что касается вот механизмов, то есть, да, если пристав делает еще не хочет, там противная сторона там предлагает какие-то приставы по влажке прочее, это жалуется, то есть проблема там нет, я сам неоднократно с службой, и все уже договоряется, пожалуйста, очень быстро все рассматривается. Я хотел другой вопрос затронуть. Вот все-таки кому этот закон был нужен? То есть вот какая категория граждан может к нему обратиться, если брать. В своей практике я вот не вижу ни одного дела, по которому, да, вот я могу писать, да, обратиться. И все дела у меня было единственное дело, которое было полтора года под АТП, там было 9 участников. В общей сложности 15 человек заходило всех лиц участвующих здесь, экспертизы и прочее. Дело же смотрело. Что касается судов, проблема, вот я выбирал, не слышал там каких-то своих знакомых, или пишу, вот долго рассматривалось дело. Там, не знаю, ну, простое все. Решение бывает дольше пишут, чем дело рассматривается. Сотни суда загружены. А если в Ленинском суде находят 2-3 месяца решения пишут судьи, то просто приходят, просто говорят, ну, вот дело, давал дело, не могу написать. Идите, 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 понимаете? Вот в этом проблема. А вот, ну, не знаю, это просто можно... Помогите какие-то примеры, когда действительно дело, дела вот так затягивают, торговые, но это неизвестно. Так он действительно хороший вопрос. Кто им будет пользоваться? Вот это вопрос.
Откуда-то такие дела все-таки появляются в Европейском суде?
Ну, это вот сколько, вот единицы, правильно?
Нет, нет, нет.
Ну, же не тысячи.
На каждом приеме населения. Примерно 2-3% от количества рассматриваемых дел, например, если мы рассматриваем 70 тысяч дел в год, 2-3% да, это не просрочено.
Ну, можно же председателю суда, можно обжаловать отделение, быть опреском новости, а все, это же все можно обжаловать.
Ой.
Есть же законные основания для этого.
Есть целые суды, которые имеют практику волонтерства. Ну, сейчас уже меняется практика, но два проигранных дела по волонтерству в одном и том же суде, это тоже в Европейском суде у нас. Это тоже Ачерфировский суд, это о чем-то тоже говорит. Там была просто, по-моему, какая-то очень тяжелая период. Вот один период, но нам от этого не легче. Гражданам нашим совсем не легче, от того, что судья выйдет и уйдет, выйдет и уйдет, и снова перенесет.
А можно тоже принять?
Да.
Вот я хочу поддержать коллегу Романчука, очень разумный, вообще разумно поставлен вопрос, на кого рассчитывать, кто будет обращаться. Я посмотрела здесь есть в плане отведения нарушения разумного срока содержания посаженных, что не задали этот вопрос. Я хочу задумать. У нас есть как сроки содержания под стражей определяются, первоначально обновляются. Несмотря на то, что это конституционный суд, европейский суд уже везде сказал, что каждый явно мнение не должно быть обвинением. Объявленного обвинения на самом деле раскладывается в нашу судебную практику национальной все-таки является единственным решающим основанием изобретения разного содержания прикажа. Дальше что происходит? Человек сидит. Крайний срок, как сказать, последний исчерпывающий по уголовному социальному законодательству год. Тут же законодатель говорит, но есть исключительный случай, 18 месяцев. Продляют до 18 месяцев. А потом продляют и продляют и продляют. И знаем о случае, хотя мы не знаем эти случаи, в Европейском суде рассматриваются, когда люди до внесения приговора сидят 3 года, 5 лет сидят до внесения приговора. А потом бывают случаи, когда их еще и оправдывают. Это исключительные случаи, но они бывают в нашем законодательстве. Вопрос, в чем заключается мой
законодательство? Не вопрос.
Значит, вот человека освободили из-под стражи, вот просидел более 18 дней. очередь каждые 2 месяца есть решение суда, есть постановление суда, вступившее в законную силу, прошедшее через все инстанции следствия. Как ему обжаловать в таком разумности столь длительный срок содержания стражи? Когда любой суд поступил в суде материал, а у него на каждые 2 месяца продление срока содержания под стражей, вступившее в законную силу судебный акт. Так вот, и кто может пользоваться этим законом? Абсолютно разумный вопрос.
Ну, здесь же опять же вопрос о том, применяется ли этот закон к разумности сроков содержания под стражей.
Ну, что касается незаконного содержания, если незаконно отличается, насколько я помню, статья, да, то есть есть подчиненные органы предварительного следствия, прочее, компенсируют за счет разумности незаконных сделок по административным делам очень часто. Бывает, мировой суд раз на пару суток за неуплату штрафа 100 рублей по человеку, да? Мы обжалуем, районный суд прекращает, ну или надзор дважды, да? Когда человек отсидел, непонятно, за что получает, сразу также обращаем. Вот по уголовным делам, если человек незаконно осужден, то тоже есть, в принципе, можно обращать. Вообще, сами знаете, наши уголовные дела с 0,8% оправдательных приговоров. Вот эти вот 0,8% людей может и обратиться на разных
условиях.
Поэтому, если вопрос задать, можете объяснить, вот у вас 5 месяцев на исполнение, уже там уходит решение. Там также указано, что необходимо исполнить документы, приложить соответствующее решение. А вопрос, если вы участвуете в процессе в качестве ответчика, и, собственно говоря, вам полагает оно, пока это раз, да, во-вторых, вам исполнительный лист, и нам предназначенный, пишите, вам оно зачем это решение? То есть, чем вы традиционно требовали на него? И вообще, выпускайте на прием заявления и имеет ответ с вполне законным вкладом решения.
Ему сказано, они выплатят. Я даже боюсь
что говорю, что Россия будет выглядеть в европейском суде неплохо благодаря этому закону, а гражданин не будет защищен, потому что у Минфина сейчас все деньги есть, все абсолютно, и они выплатят. Если не выплатят, то какая-нибудь такая, ну, закрутится какая-нибудь, что-нибудь проволотит, это они за это накажут. Но позиция Минфина, я поняла, на всех инстанциях одинаковая.
Сейчас, наверное, самое время поговорить о персональной ответственности лиц, допустивших какие-то нарушения разумных сроков. И Елена Николаевна Артюх, руководитель Свердловского представительства Бюро по защите прав предпринимателей и опоры России, хотела осветить этот вопрос. Пожалуйста.
Не будут немедленно приняты меры личной персональной ответственности, то нас так и не будет вот этого самого высокого, достойного качества оказания государственных услуг. И вот этот закон, он очень узкую сферу возможностей пока нам еще дает. Да, только при наличии вины. Да, только в случае исполнения судебных решений по взысканию бюджета. Да, только в случае установления факта неразумного срока на судопроизводство, в гражданском, уголовном процессе и так далее. Но все-таки это движение, это начало практики. И мне кажется, что те случаи, которые пока этим законом не охватываются, они, в общем-то, имеют шанс быть защищенными другими способами гражданского правозащиты. Ну, например, вот Арсений разрезал цепочку, как можно, так сказать, привлечь в ответственности Пистова, который, например, не из бюджета, а в коммерческой организации недобросовестно не исполняет судебные решения. Безусловно, нужно оспаривать бездействие, да, безусловно, нужно добиться признания бездействия писанного закона, а дальше, если будет установлен факт причинения убытков таким виновным бездействием, пожалуйста, в гражданском правовом порядке и возмещение убытков, ну, опять же, к сожалению, у нас только казны, а потом уже можно развивать эту линию через внесение, мне кажется, соответствующих изменений и, может быть, закон о прокуратуре, и, может быть, процессуальные органы, которые прямо обязывают либо сами государственные органы, либо, скажем, прокурора, как органы, набирающие законности, обязывают этих вот субъектов предъявлять требования регрессные к виновным должностным лицам, потому что иначе нам из этого порочного круга не вырваться. Выносится решение, ну, скажем, я сейчас говорю очень полный пример, хотя они, в общем-то, практически самые частые предпринимательские действия. Выносится решение о признании действительно, скажем, некого акта налогового органа. Налогоплательщик, пройдя кучу судебных инстанций, получает решение о том, что он прав, а некие там налоговые начисления оказываются незаконными. Далее потраченные деньги пытаются взыскать перед размещением служб представителя, и только 10% реальных расходов предпринимателя, так сказать, ему возвращается, и возвращается из бюджета. Бюджет почему-то должен отвечать на недобросовестную работу своего сотрудника, который имеет статус государственного служащего по всем соцпакетам, да, имеет, так сказать, ну, соответствующую зарплату и все остальное прочее, получается, что, в общем-то, особенно ничем не рискует, раз и только будет направление контракта, там, и направление аттестации и так далее. Он фактически не может быть дисквалифицирован в соответствующей записи, он не несет полной материальной ответственности и не обязан компенсировать бюджету все расходы, которые фактически обусловлены единственным его неквалифицированным решением, и факт этого неквалифицированного решения установлен судом. Ситуация странная. В отношении коммерческих организаций, в отношении между коммерческими организациями, любой установленный законом факт незаконных, недобросовестных, нарушение договора действий неизбежно причет стопроцентную компенсацию потерпевшей стороне. Когда речь идет о гораздо более, так скажем, мощном образовании государства, государственная служба, да, подкрепленная тем уровнем бюджета, здесь абсолютно предприниматель оказывается незащищен. Сначала мы пытались посчитать незаконно объем недоимки определенные, да, в прошлом периоде, потом он умудрился защититься в суде, произведя дополнительные расходы, а потом ему 10% от всего из бюджета возместили. Может быть, не сильно быстро эти деньги заплатят по исполнительному суду. Может быть, не быстро. Может быть, он потом сможет что-то там компенсировать по новому закону. Но фактического возмещения он не получит, а если и получит, то, в общем-то, ну, прям скажем, не совсем от того виновного лица, который вред этот фактически не причинил. И вот, возвращаясь все-таки к плюсу, который, на мой взгляд, безусловно, есть от принятия этого закона, это вот попытка двинуться, на мой взгляд, в совершенно правильном направлении повышения качества услуг государственных через возложение личной персональной ответственности на лиц, которые от имени государства принимают решения в отношении вот, в общем-то, фактически частных лиц. Тут, поскольку на стороне, так скажем, условно потерпевшей, всегда будут частные лица или предприниматели, да, в разных формах. Поэтому мне кажется, что закон правильный, и вот нужно просто всему юридическому сообществу, да и предпринимательскому сообществу, в общем-то, не стесняться пользоваться этими правами. Потому что вот мы в своей практике достаточно часто сталкиваемся с таким случаем. Да, слава богу, выиграли спор с неким государственным органом, например, с налогом. А будем ли мы возмещать расходы? Ой, знаете что, вот мы выиграли, пусть уже они от нас отстанут, не дай бог, не заявим какие-то требования возмещения расходов, это же нам потом когда-нибудь припомнят при следующей проверке, ну или что-нибудь. Вот этот фактор некоторого опасения за свое будущее, да, дабы не раздражать федеральных органов, вот он присутствует. Мне кажется, пока ну, понимаю, что и частное имущество, то, что в управлении не будет, как это стабильно, может, и не будет особенного перелома в этом вопросе. Поэтому, завершая такое свое выступление, сказать, что, безусловно, закон должен начать работать, чтобы были выявлены все сложности, все слабые места и проблемы. Некоторые, конечно, слабых мест уже сейчас. Очевидно, уже сейчас понятно, но только, видимо, судебная практика может тут все расставить на свои места. И жаль, что законы, хоть и, в общем-то, движущиеся в правильном направлении, они все-таки по-прежнему у нас содержат такое большое количество прецедентных урегулирований, я бы так это сказала. И фактически вот этот закон без обращения к судебной практике, без необходимости его разъяснения высшими судебными инстанциями, он, наверное, все-таки полноценно не заработает. Вот это жаль, на самом деле, что через вот этот, через эти прецедентные случаи только нам удастся его запустить в нормальную жизнь.
Мне кажется, наоборот, хорошо. Мне кажется, это наоборот хорошо, что мы отходим от той советской системы, когда все разжевывалось, вот клалось, еще и заставляли проглотить. Потому что все-таки, если государство доверяет судье вершить правосудие, значит, все-таки презюмирует, хотя, конечно, презумпция может опровергаемый, предполагаем, что голова у человека на месте, и он должен эту работу выполнять нормально. Мне кажется, это как раз хорошо, что есть судейство, это другое дело, что должен быть общественный контроль над этим усмотрением, и не только общественный контроль. Кстати, это увеличение к ответственности, но в том году, например, привлекли одного судью, дисциплинарная ответственность, среди предупреждений, в суде это очень серьезное предупреждение, меры наказания, как раз за то, что назначало изначально дела с нарушением процессуального строка. Да, конечно. То есть я просто к тому говорю, что если с этим следить, то всегда такие случаи выявляются и можно наказывать. Кстати, большинство жалоб на действия судей как раз связано с пропуском процессуальных сроков. Кто-то говорит, либо изготовление судебного акта, либо рассылка судебных актов чаще, чем рассмотрение.
Генеральный суд вообще ничего не рассылает никуда. Это у меня слово «почта». Да не понимаете, они уже сколько лет, второй-третий год не на почту не получают.
Да, была одна из женщин, которая не смогла в то время этого получить, ну, грубо нахамила канцелярским работникам, потому что они на нее подали в суд за то, что она их нахамила. И когда я начинаю разговаривать с судьей, с председателем суда, извините, человеку нужно было решение, она по-другому не могла взять. Причем она говорила, что там все было обоюдное, но здесь, на стороне. Мы, конечно, там все-таки все сделали для того, чтобы женщину защитить. Но я хочу сказать, что Ирина Валентиновна тут, конечно, представляет несколько мыслей. Я почему хотела бы рассказать...
Просто проще. Конечно.
Почему? Я член этой комиссии, да, в которой мы, Ирина Валентиновна, тоже со стороны судов, а я со стороны правозащитников российских, которые Александра Памфилова возглавляет. Так вот, позиция судов общей юрисдикции из Совета судей, она более чем страшная, она более чем, она боится общественного контроля, как даже из Совета судей, где наши лучшие друзья находятся, считается. Позиция арбитражного суда, да, пойти навстречу. Позиция суда общей юрисдикции, это поиск всего возможного, чтобы уйти от общественного контроля. Пока ситуация так. Ну, пока так. Мы дважды уже встречались, и к арбитражному суду у правозащитников в плане общественного контроля какого-то нет. Ну, мы со гражданами не участвуем, это вот принято. Просто я работаю, мы-то вот три уполномоченных, мы работаем с разными категориями судов, да? Ну,
сейчас закон о банкротстве примут, короче.
Ой, не говорите об этом. Даже страшно подумать. Даже страшно подумать. Нельзя.
Сергей Ильич Беляев, президент общественного объединения «Судяжник», что-то хотел сказать.
Очевидно, что закон...
Конечно.
Вы много говорите. Политики. Собирали. Хорошо были в Европе, хорошо были в общественности. Но гражданину от этого закона уроку мало. И в этой связи я как раз хотел обратить внимание на удачное сочетание нашего займа.
они стоят ли нашему законодательному государству регулировать те области, которые сегодня вызвали наиболее яркие споры, проблемы. У нас есть законодательство, право в своей части идти чуть дальше, нежели федерации. Почему нет?
У нас есть право законодательной инициативы, это процесс допустим.
Вот давайте поживем все-таки первые полгода, наработаем практику, чтобы уж делать что-то, если то делать надо с учетом первой появившейся практики. Возможно, Ирина Валентиновна 100% права, и судьи на то и судьи, чтобы все вот эти пробелы как-то в судебных решениях восполнить. Возможно, правы многие другие, кто говорит, что мы пока столько уверены, что это так. Поэтому я здесь, зная точно, что поручение существует едва ли не президента даже, да, президента, о том, чтобы два суда сделали обобщение судебной практики к концу года, давайте посмотрим и их обобщение, и сами, и в конце концов нам ничто не помешает высказать какие-то инстанции или свои предложения вот, по итогам, ну, по окончании вот этого хотя бы года, когда начнется применение этой практики ну, в более больших объемах.
Ну, есть большие опасения. Учитывая то, что на всех и любых уровнях руководители судебной системы всегда не забывают упомянуть о том, что каждый судья должен чувствовать себя государственным человеком, то будет ли эта практика работать на человека, я, честно говоря, сомневаюсь. Вот если бы та голова, которая у большинства судей, прежде чем им стать, сразу говорила, я стал судьей, а не государственным человеком, тогда практика, которая через полгода сложилась, она бы дала ответ на очень многие вопросы. А на сегодняшний день я сомневаюсь. Поэтому надеюсь на законодательность. Институт законодательства.
Егор Семенович декларирует такую презумпцию виновности судей сейчас. Тоже неправильно. Вот Владимир Ильич представляет общественность, общественную палату. Сидит, молчит.
Одного из постоянных участников процесса. Здравствуйте, уважаемые
коллеги. Владимир Ильич, я там возглавляю комиссию по общественному контролю за правоохранительными органами и региональным законодательством. Я хочу сказать, что несколько слов благодарности тем людям, кто стал инициаторами этого замечательного собрания. Оно представлено достаточно широко. И самое главное, что тема, которую мы сегодня здесь подняли, она действительно актуальна. Хотя, я думаю, что как бы мы сейчас начинали ее, это закон, но я думаю, что все эти проблемы, которые стоят, в том числе и затронуты этим законом, конечно, не решаются. Очень жаль, что, к сожалению, Иван Кирюч не сочел возможность участвовать на...
Давайте оставим его в покое, он у нас в отпуске, лично он в отпуске, поэтому давайте...
Он у него, наверное, не даст.
Это да, но...
Это, кстати, традиционный момент, я хочу сказать, в части игнорирования наших совместных с коллегами форумов, которые мы проводим в рамках адвокатского сообщества. У нас Иван Кирович не раз предоставил за последние годы для того, чтобы поучаствовать в подобного рода обсуждениях. Это, к сожалению, не очень приятный факт, с которым, я думаю, надо ему рано или поздно чаще сказать, не противопоставлять себя своим коллегам. Хочу сказать еще и о том, что затронуты здесь коллегами моменты, по этому поводу, они действительно вызывают в нашем сообществе вполне разумное согласие с предвидутыми аргументами. Потому что до тех пор, пока мы не замкнем между собой возмещение ущерба с возмещением ущерба не за счет государства и газовой частности, а за счет должностных лиц, и пусть даже не в полном размере, потому что понятно, что шевелилось не девятизначные цифры, ни при каких обстоятельствах прогасить предпринимаем мы не сможем. Так вот, пока этой непосредственной связки автоматически в режиме, установленным законом, прописано не будет, которая будет совершенно безальтернативно приводить к голове, а точнее будем говорить, к стулу того человека, который инициировал те или иные судебные или иные процедуры, мы не добьемся ничего. И понятно, что этот момент надо связывать даже не столько с возмещением ущерба, сколько вот с тем, что мы называем сейчас нашей основной болезнью, с коррупцией. Потому что все мы прекрасно знаем, что инициируются и уголовные дела, и административные, и даже гражданские с одной целью для того, чтобы заставить решить, повернуть судебную систему в интересах того или иного хозяйствующего субъекта. Мы все это прекрасно знаем. И до тех пор, пока вот то лицо, которое и стало инструментом в этой коррупционной схеме, не понесет непосредственного наказания, независимо от того, кто он, судебный пристав, судья, работник налогового органа, мы ничего не добьемся. И вот этот, будем говорить, зверски написанный закон, к сожалению, малопонятный для неспециалистов и вообще для разумного понимания нормального человека, язык у него хоть иезуитский, он, конечно, не принесет, я думаю, вот быстрого результата. Но сам факт его появления уже, в общем-то, большое благо для всей судебной системы и для всех нас. Потому что с неизбежностью, как говорится, мясорубки появится какое-то обобщение судебной практики, которое даст свои результаты. И я надеюсь, в том числе и в части тех незначительных противоречий, которые там есть. Я хочу сказать еще вот о чем. Общественная палата, она появилась всего месяц назад, и я хотел бы обратиться к каждому из здесь присутствующих. Мы будем очень активно следить за всем тем, что мешает нашему правосудию выполнять свою роль и способствовать для того, чтобы вся правоохранительная система, ну, пришла в более или менее нормальное состояние, и это мы можем сделать только сообща. Общественная палата будет внимательно рассматривать все обращения, в том числе от общественных организаций, от коллег, собравшихся здесь. Хочу напомнить, что закон об общественной палате, кстати, вот с учетом обращения Сергея Ивановича, обладает определенными возможностями в части инициатив, в том числе и в области законодательства. Мы можем поддержать и рассмотреть на общественной палате все здоровые инициативы, и я надеюсь, что сегодняшняя встреча – это вот одно из тех мероприятий, которое проложит широкую дорогу общественного мнения к нашей правоохранительной системе.
Владимир Владимирович, вы какую комиссию возглавляете?
Комиссию по общественному контролю за правоохранительными органами и совершенствованием, как это так, я еще не запомнил до конца, законодательства. Так что я вас спрошу.
Спасибо. Именно в этот закон на уровне законодательства области невозможно внести такие развивающие нормы.
Мы можем реализовывать теоретически, на практике мы это делаем, право субъекта законодательной инициативы, буквально в последнее заседание, совместное заседание палат, мы внесли, вышли с предложения Государственной Думы, внесение изменений в закон о судоустройстве, там мы ряд судов предлагаем на территории области ликвидировать, объединив их с другими судами, чтобы там подсудимые могли реализовывать свое право на рассмотрение коронным судом уголовного дела, да, то есть составленного. То есть это мы делаем. Другое дело, что процент, среди вас, что вы это знаете, процент тех законодательных инициатив, которые рассматриваются федеральным
Государственная Дума или Федеральное собрание и поступает из регионов и принимается, он меньше 1%, к сожалению. То есть мы-то проявляем активность, но не всегда наши законы там проходят. Там есть, конечно, проблема.
Видимо, я до конца точно выразился. Я, конечно, рассчитывал на то, что региональный законодательный орган примет подобный акт, регулировав те сферы, те отношения в этой же области, которые не трогают.
Да, а в соответствии с институцией,
наша подборская компетенция...
71-я статья Конституции, это видение Российской Федерации находится. Все вопросы.
Выйдет за рамки 71-й статьи.
А у нас эти отношения с государством, с муниципалитетом, с гражданина, с этими бюджетами, с этими нарушениями со стороны чиновников, их прав. Сфера огромная.
Ну, 68-й закон, он как раз... ложится полностью на 71-ю Конституцию, то есть видение Российской Федерации. Вот в том виде, как он, по тому предмету регулирования, субъект не может его регулировать. Ну, эти, это же про отношения не может регулировать.
Можно обратиться? Я вот что-то дать практики, где практики вашего государства. Вот по случаям, которые рассматривались в европейских правах человека, где установлено нарушение разумного срока, какие дисциплинарные меры?
Я, честно говоря, не знаю, потому что в отношении наших дел, только в отношении с участником, кстати, выиграно дело. Причем выиграно это как раз признано неправильным действием высшего арбитражного суда, не нашего. Хотя если с точки зрения национального законодательства брать, то как раз наш суд поступил неправильно, а высший арбитражный суд поступил правильно. Вот европейский суд рассматривает, решили как раз точностью наоборот. То есть, ну, тут сложная система, это в 90-е годы уходит в регистрацию. Общественных организаций и так далее. У нас не было вот принято к нашему суду, я не знаю, привлекались ли судьи по другим судам или нет, у нас просто этого не было. У нас просто своя практика, я прошу прощения, просто добавлю то, что хотел сказать. Вот как раз говоря об общественном контроле, мне вот кажется очень важно, чтобы не в рамках 68-го закона, а в целом руководство судов обращало внимание как можно более такое... глубокое внимание обращалось на все жалобы, которые идут от граждан. То, что у нас... Но дело в том, что у нас даже на сайте мы принимаем жалобы, даже мы анонимно принимаем жалобы, даже если сейчас регистрация, высший арбитражный суд ввел регистрацию электронных жалоб, и, кстати, каждая четвертая жалоба – это именно процессуальные сроки, в большинстве своем это обоснованные жалобы, пусть там 1-2 дня, но жалобы эти обоснованные. Это, мне кажется, очень важно. Кстати, увольнение госслужащих было, которое было... проверка была спровоцирована именно жалобой, жалоба оказалась обоснованной.
А вот формы какие, вы говорите, вот общественный контроль, да,
примитивно? Ну вот в частности, вот то, что я говорю...
Представляете, в процесс заходят там общественники, да, говорят?
Нет, общественный контроль это не обязательно общественная организация, которая участвует, что есть АПК, которая предусматривает. Я имею в виду не процессуальные, то есть это любые жалобы на действия суда, судьи, мы все их рассматриваем.
Мониторинг там, да?
Мониторинг, естественно, да. Ну, к нам как-то не было никогда особых претензий. Ну, прием ведем на сиденье руководства суда, к нам тоже приходят жалобы, эти жалобы тоже рассматриваем. Мы спокойно относимся к жалобам, потому что они есть, они будут всегда, и мы должны их рассматривать обязательно. Потому что за ними, как правило, и у каждой четвертой жалобы будет обоснована. Но мы же круглые столы тоже проводим внутри судебной системы. Посмотрите, мы, правда, опять же, с государственными органами мы проводим. Это на самом деле так вот. С приставами мы постоянно работаем, с Минфином раньше работали, сейчас пропала необходимость. ФНС, ФМС, ну, сейчас, да, эти алкогольные всякие рода компании. А то, что касается, кстати, вот адвокатов, мы тоже практически два раза в год, Наталья Валерьевна нас приглашает, мы обязательно читаем лекцию, адвокат торгово-промышленной палаты читаем лекции. То есть в этом смысле, я считаю, суды тоже должны быть открытыми для участников, потенциальных участников процесса. Это не вожители, а вот именно те, к которым можно обратиться, в рамках закона, естественно.
Конечно, лучше бы это просто давать федерального арбитражного суда или областного, потому что именно они будут рассматривать дела и вносить решения. Да? Но все-таки интересно ваше мнение. Вот в части второй статьи второй, где речь идет о размере компенсации, помимо необходимости методического разумности и справедливости, указано, что суд должен руководствоваться практикой европейского суда. Как по вашему мнению,
прямо в судебном решении судья должен указывать, что практика Европейского суда вот такая-то в цифрах, а я вот поэтому принимаю вот такое решение. Как вы относитесь к ним?
Ну, но как вы исполняете? Это не означает обязательная ссылка, потому что мне так кажется, что как раз в размерах компенсации можно где-то ориентироваться. Я не буду с точностью прямо как доклик ориентироваться там до евро. Ориентироваться на... Ведь практически компенсация должна стать формой наживы. Я прошу прощения, что я так говорю, но тем не менее все люди прекрасно знают, что и компенсация морального вреда иногда может стать просто средством существования, когда практически за многое может прийти Делкинский суд и компенсация морального вреда просить. В этой ситуации мне кажется, что вот эти вот размеры соотношения, может быть, это браться еще из европейского суда. И то есть европейский суд все-таки тоже формулирует, что такое волокита и что такое длинота в рассмотрении дел. И недаром они берут на каждое день дело в целом рассмотрении, важно, какой инстанции рассматривается. И это тоже очень много, тоже в этом законе. В любом случае, это тоже начнется. Но я думаю, что не обязательно ссылаться на практику. У нас это, кстати, очень характерно для наших судов, ссылка на практику
европейского суда. Впервые в нормативном акте федерального уровня вообще такая формулировка практики Европейского суда. Это может быть буквально воспринято.
Вот, это как раз критический закон, правильно было сказано.
И компетенция вот на реагировала, относительно того, что суды за 2-3 месяца районы не ссылают решение, на мой взгляд, момент получения судебного решения через 2-3-5 месяцев полгода, когда сколько времени еще затапливается, вот этот срок, мне кажется, должен быть включен срок судопроизводства, после того, как решение судопроизводства является только вынесение судебного решения, но и вручение его
изготовление только. Как раз вот по закону ГПК и АПК включает срок рассмотрения дела, рассмотрения разрешения и отписания, изготовления решения полного, ну не рассылку. Но на рассылку тоже определен срок.
Изготовление как раз оно и происходит через 2-3 месяца.
Ну тогда, конечно.
Потому что на самом деле те люди, которые заинтересованы, очень ежедневно звонят в суд или приходят туда и постоянно им говорят, что нет, еще не готово, судья в отпуске, дело закрыто в кабинете, через 2 месяца про вас посредить, может быть, что-то.
Это все можно. Вот у нас, кстати, были уже случаи, когда не только не наши судьи, судьи привлекали за фальсификацию судебного акта. Не наши, слава богу.
У нас, как правило, приходишь через месяц, через два дела, вот только написал, выдает решение. Два месяца как назад и сроки. Минфин вот постоянно жалуется. Ну, как раньше жаловался, что решение долго писали, они как жаловаться не могут. Им сказать о восстановлении срока. Я уже полностью шел внимание, а оно вот в этом получилось.
Один из важных критерий – волокиты по делу может
быть. Если вы нормально зафиксируете, все не возможно получение решения. Кто хочет решение получить, пишет его, пишет проект, приносит тут хочет. Это твоя обычная история. Это просто. Вот на той неделе ты
потому что все-таки юридическое лицо – это одна из форм деятельности гражданина, и поэтому у граждан в главном арбитражном суде уже принимали или там все хорошо или все плохо, на самом деле неправильно. Одно проявление гражданина – это трудовая функция, да, другое проявление гражданина – это создание предприятия и работы. Поэтому разные суды, они не должны… фактически у нас они… Ну, совершенно разные положения находятся, да, во всех смыслах этого слова. Арбитражный суд и районный суд. И мы, в общем-то, на самом деле, на арбитражный суд практически никогда судьи не жалуются, не предприниматели тоже, потому что там все более-менее прилично, достойно, и качественно, и информативно и так далее. Но вот и плохо в том, что мы эти суды все время разделяем, как будто бы они, так сказать, на разных планетах и с разными людьми общаются. На самом деле, нам надо иметь это сближение, подтягивание.
Спасибо большое, Елена Николаевна. Спасибо большое всем участникам круглого стола. Какие-то вопросы мы сегодня затронули. Всегда возможно вернуться к обсуждению этого закона, когда уже появится более подробная практика и разъяснение пленума, совместного пленума. Пожалуйста, предлагайте свои темы для обсуждения на следующих мероприятиях дискуссионного клуба. Еще раз спасибо большое за участие. На ваших столах, как вы заметили, наверное, уже есть литература, посвященная конвенции, применению конвенции в российских судах. Кого она интересует, пожалуйста, пользуйтесь, берите.
Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо.